которую собирает Илья Смирнов, очередное прибавление на полке «Религия». Сергей Самыгин, Анастасия Матецкая, Евгений Гильский. Новые религиозные движения, современные нетрадиционные религии и эзотерические учения. Только про новые нетрадиционные культы у нас, дай бог памяти, уже третья по счету книга. Явный религиозный уклон характерен не только для научной литературы, но и для художественной, для кинотеатральных фестивалей, даже для рок-музыки. Как-то это все не слишком соответствует представлению о современном обществе как о секулярном. Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны.
Я бы добавил, что значительная часть как бы антирелигиозных выступлений носит иррациональный характер, то есть, если использовать широкое определение религии, это не мировоззренческий конфликт между объективным знанием и догмами, а конкурентная борьба между сторонниками разных догм.
Давайте с самого начала определимся с понятиями. Что за определение вы имеете в виду? Какое из них широкое, какое узкое?
Разные формулировки, что есть религия в узком смысле, имеют в основе два принципиальных пункта. Первое – вера в сверхъестественное. Второе – культовые действия, то есть действия, с помощью которых можно вступить в диалог со сверхъестественными силами и обеспечить себе их благосклонность. А религию в широком смысле хорошо определил Лев Николаевич Толстой. Установление отношения человека к бесконечному существованию, которому он чувствует себя причастным и из которого он выводит руководство своей деятельности.
А какое определение предпочитают авторы сегодняшней нашей книги?
Да в сущности никакое. Но для начала давайте скажем о новом учебнике, это учебное пособие для вузов. Какие-то добрые слова. Есть здесь одна глава, третья по счету, называется «Эзотерика и внеконфессиональная религиозность». На самом деле она представляет собой обзор тех мошеннических приемов, с помощью которых руководители сект обрабатывают людей и подчиняют их сознание и собственность своим коммерческим интересам. Ну, цитирую, «то, на что Кастанеда и тибетские йоги тратили годы, может стать реальным за считанные недели благодаря новейшим технологическим разработкам Института осознаваемых сновидений и портативных приборов для обучения осознаваемому сновидению, которые будут вашим личным тренером, и вы можете стать мастером-сновидцем». В общем, полезная глава.
Вспоминается телепередача про суррогаты и тухлятину в продовольственных магазинах. Граждане, будьте бдительны.
Да, но заметьте, что терминология «мошеннический», «суррогат», «тухлятина» для нашего учебного пособия совершенно не характерна.
Но они звучат как-то не академически.
Тухлятина, наверное, не академически, а «мошенничество» и «суррогат», что вам не нравится. Усилитель вкуса, идентичный натуральному, называется «суррогат», а как еще его можно назвать? Вообще-то, строгий академизм предполагает точность терминологии. В этом плане характерно, что пособие для студентов, в котором подробно обсуждаются тонкости, там какие движения религиозные, какие парарелигиозные, не содержит внятного определения, что все-таки такое религия.
Илья, вообще нет никакого определения?
Ровно посередине книги попытка определить, на мой взгляд, неубедительная. Определяющий признак религии – деление мира на сферу сакрального и сферу профанного. Я не понимаю, что сие означает. Где происходит деление? В сознании отдельного человека, в общественной практике. И что значит сакральное? Вот для солдата сакральная его присяга, боевое знамя. За это в Великую Отечественную отдавали жизнь убежденные атеисты. Для любого человека сакральной могилы близких. И так далее. Не должно в научной литературе определение состоять из метафор с расплывающимся смыслом. Соответственно, встает вопрос жанровой принадлежности. Учебное пособие, по идее, дает студенту информацию. В данном случае информация сведена даже не к минимуму, а к какой-то нанотехнологии. Отдельные параграфы посвящены только трем организациям. Из десятков только важнейших. Движение Сати Саи Бабы, движение New Age – протестантизм.
При чем тут протестантизм?
Не знаю. Вижу только, что экономия на конкретном материале резко отличает нашу сегодняшнюю книгу, например, от сектоведения Александра Леонидовича Дворкина. Вот вы вправе не соглашаться с его выводами, но у него представлен обширный фактический материал по 41 организации.
А, простите, чему тогда посвящена книга, о которой мы разговариваем?
В разных главах, разными словами – упорно проводится важнейшая для авторов, может быть, где-то даже сакральная установка. Чтобы потом не обвинили, что я ее извратил, приведу дословно. Не использовать без особой необходимости и дополнительных пояснений те термины, которые приобрели в настоящее время явно оскорбительный оттенок, то есть секта и культ. Во-вторых, такие термины, как тоталитарная секта и деструктивный культ, вообще не должны присутствовать в научном религиоведении. Слово «секта» в нашей обиходной речи – это практически ругательство. Но есть еще, так сказать, более крепкое ругательство – тоталитарная секта. Многие по своему неведению считают его чуть ли не научным термином, но на деле оно ни малейшего отношения к науке не имеет. Широкое распространение получил ярлык «тоталитарная секта», который приклеивался представителями РПЦ и СМИ тем религиозным группам, которые выглядели наиболее непривычно. Широкое распространение получила теория промывки мозгов и зомбирования неофитов, производимых сектантами. Эта теория не имеет научного статуса, ну и так далее. Сектанты, естественно, в кавычках, это же у нас ярлык. Что касается научного статуса, вот для сравнения интервью порталу «Интерфакс-религия» директора Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского, доктора медицинских наук Татьяны Борисовны Дмитриевой. В чем опасность тоталитарных сект для психического здоровья человека? Тоталитарные секты используют свою методологию, как управлять людьми, как на них воздействовать. А этим вопросом, как известно, зачастую занимаются не только из добрых побуждений. Сектанты привлекают очень многих с проблемами в психике, с комплексами, стараясь этих людей себе подчинить. Такое агрессивное начало приводит к разрушению личности другого человека. Приходилось ли специалистам вашего центра сталкиваться с людьми, пострадавшими от сектантов? Допустим, была абсолютно благополучная семья, но произошли какие-то неурядицы, которые сделали человека более уязвимым. И вдруг появляется добрый слушатель, который подскажет, как тебе поступать, как жить стоит, и ради чего вообще стоит жить. И постепенно за приятной беседой все дальше продвигаются эти отношения, и человека, по сути, вытаскивают из семьи, доказывают, что семья не нужна, не нужна квартира, дача, другая собственность. Конец цитаты. Другой авторитетный специалист, на сей раз по исламу, Игнатенко Александр Александрович, на радио «Свобода» говорил о ваххабизме так. Одно из направлений – сектантских направлений в исламе. Или его же формулировка. Появилась секта, иного слова здесь не подберешь, которая доказывала свое правоверие не глубоким знанием Корана и Сунны, не какими-то благими деяниями, а очень просто – провозглашением неправоверия всех других мусульман. Одна из самых известных его статей на эту актуальную тему имела подзаголовок «Еретическое течение в исламе». Получается, профессора Игнатенко тоже надо исключить из науки. А кто тогда останется? Смотрим в конце список литературы. Там не нашлось места, например, для Сергея Александровича Токарева, классика отечественного религиоведения. Зато представлены 5 сочинений господина Мирчи Элиаде. Мы его обсуждали в связи, извините, с историей румынского фашизма. Просвещайтесь, дорогие студенты. А потом в ксенофобских настроениях среди молодежи будем обвинять РПЦ. Еще один источник знаний – П.С. Гуревич, чьим невероятным открытием в области зоокультурологии и минотарного театроведения у нас был посвящен отдельный фельетон. Взгляды некоторых оппонентов в списке литературы тоже представлены, но оригинальным образом. В отдельной подборке сочинения конфессиональных авторов, посвященные критике НРД, новых религиозных движений. То есть Илиада – настоящая наука, а Дворкин – какой-то конфессиональный суррогат. Забавным образом в конфессиональную подборку попал учебник «Социология религии». Видимо, его автор, профессор Гараджа Виктор Иванович, тоже кандидат на исключение из науки.
А с каких же позиций производится это разделение на чистых и нечистых?
Как видно из приведенных цитат, главная задача пособия – утвердить в сознании подрастающего поколения, что никаких сект не существует в принципе. Традиционное вероучение, которое опирается на великую традицию философской мысли и художественного творчества, и нетрадиционное движение гробового. Все это равноправно и равночестно. Церковь XVII века, рядом с которой я вырос, из детства вполне атеистического, воспринимал как самое красивое здание в мире. И тайные тренировочные базы Аум Синрикё, где молодежь учили убивать. Тоже никакого принципиального отличия.
Нам могут возразить, что секулярная наука должна быть безоценочной и отстраненной.
Ну, не может быть никакой науки о человеке, отстраненной от человеческой морали. Разница между нормальной религией и тоталитарной сектой существует объективно. Это не оценочное суждение, а факт. Представьте, вы убежденный пацифист. То есть вы против любого насилия, армии, огнестрельного оружия. Все равно вы не можете не отличать настоящего фронтовика от уголовника Фокса, который украл чужую форму и награды. Сбербанк объективно отличается от гражданина в наколках, который предложил быстренько поменять валюту за углом. И нормальный шоколад отличается от суррогатных батончиков даже для тех, кто в принципе равнодушен к сладкому. Тут-то и возникает как бы наука, которая объясняет нам, что реальность – это всего лишь наши обывательские стереотипы, а подлинный смысл вещей открывается через игру в слова. Кто в этом заинтересован? Ответ находим, например, у профессора Игнатенко. Самая главная причина нежелания ваххабитов называться ваххабитами состоит в том, что тогда имплицитно будут признаны обвинения, выдвигаемые мусульманами против ваххабитов, в том, что ваххабиты в рамках ислама являются еретиками, то есть людьми, которые следуют особому религиозному учению, разработанному конкретным человеком, Мухаммадом ибн Абд-аль-Ваххабом, в конкретный период времени и не существовавшему прежде в таком виде и с таким содержанием. Арабское слово «ересь» происходит от «бада-а» – «вводить новое» и означает «порицаемое, отвергаемое новшество». В том, что такого рода обвинения в адрес ваххабитов со стороны мусульман сопровождают их с момента возникновения движения, можно убедиться, прочитав предисловие к упомянутой выше книге «Единобожие» и так далее. Поэтому ваххабиты не называют себя ваххабитами и именуют себя либо просто мусульманами, либо единобожниками, либо салафитами, последователями благодетельных предков. Конец цитаты. И заметьте, что такого рода претензии «мы просто верующие, просто мусульмане, не хуже других» поддерживает секулярная наука. Но есть и более широкий контекст. В разных областях по одной и той же схеме утверждается равноправие нормы и патологии. Нельзя обижать наркобизнес, именуя его клиентов наркоманами. Они теперь наркопотребители, просто потребители. Один потребляет кефир, другой – метадон. На вкус и цвет товарищей нет. И проститутка, не проститутка, работница сексуальных услуг и так далее. Ни с какой наукой все это рядом не лежало. Это промывание мозгов, идеологическая кампания, которую некоторые конфессиональные авторы могли бы даже назвать религиозной.
Познакомившись с пособием по светскому религиоведению «Новые религиозные движения, современные нетрадиционные религии и эзотерические учения», Илья Смирнов пришел к выводу, что оно может рассматриваться и как религиозное в широком смысле. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.